Глава 16. Серематен оказался красивой, похожей на Землю планетой. В иллюминатор были видны полосы белоснежных, как звездный корабль серематов, облаков и навевавший ностальгию безбрежный океан. Правда, у Уокера не было времени долго наслаждаться этим зрелищем, ибо хозяева предложили гостям приготовиться к посадке, и их инструкции были пусть и вежливыми, но вполне отчетливыми. «Эти серематы восхищаются нами», — думал Уокер, стараясь выполнять данные ему инструкции. «Они восхищаются нами за то, что мы смогли выдержать, за то, что сумели выжить. За то, что мы совершили, стараясь бежать с корабля Веленджи. Но они восхищаются нами не настолько, чтобы вернуть нас по домам». «Может быть, он несправедлив к хозяевам», — одернул себя Уокер. «Может быть, Джерустатам был вполне искренен, когда говорил, что практически нет никакой возможности отыскать в космосе их родные планеты. Может быть, он, Уокер, отказывался ему поверить просто потому, что принять этот факт означало признаться себе, что он никогда больше не увидит прежний, до боли знакомый ему мир, своих друзей, свой кондоминиум, не зайдет в закусочную мистера и миссис Сондерберг на углу улицы, никогда не вернется в Чикаго. Все, к чему он так привык за много лет. Потрясения рынка, медведи и быки, перипетии их борьбы были так же интересны, как и финансовые результаты. Кино, музыка, телевидение, все земные заботы, беды и утешения. Все это теперь не значило ровным счетом ничего. Ему придется не только отрешиться от всей своей прошлой жизни, но и отказаться от своей идентичности как человеческого существа. Похищение насильственно преобразило его. Лишенный всего, что он когда-то знал, кто он теперь? Что останется с Маркусом Уокером, бакалавром, магистром управления бизнесом, членом студенческого братства, многообещающим защитником в юниорской лиге, восходящей звездой фирмы Трейвис, Хартман и Дэвис? Корабль зашел на посадку. Скоро он все узнает. Они думали, что готовы к встрече с чужой цивилизацией. Уокер был уверен, что месяцы, проведенные в плену на борту корабля Веленджи, в совокупности с их удачно задуманной попыткой бегства и спасением, пришедшим в лице серематов, подготовили его ко всему. Джордж придерживался такого же мнения. Они оба думали, что Серематен — это что-то вроде Чикаго, но на более высоком галактическом уровне. Как это часто бывает, у воображаемого и реального общим было только одно окончание. Агломерат Аутхета был не построен, он вырос. Для Уокера и Джорджа рассказ о способе создания города звучал как волшебная сказка, а не как описание научного факта. Для Браука все это отдавало древней алхимии. Что же касается Скви, то она, хотя и отдала должное красоте и великолепию города, все же не одобрила такую технику строительства, пренебрежительно взмахнув несколькими щупальцами сразу. На Кереме мы тоже пользуемся таким способом, хотя, конечно, в намного меньшей степени. Нам нет нужды собираться вместе такими немыслимыми толпами, поэтому мы обращаем больше внимания на эстетическое изящество, а не на вульгарную величину. Подавшись вперед, Браук почти приник к уху Уокера своей пастью, усеянной зубами размером с наконечник копья, и прошептал. Не могут поладить друг с другом, и общество себе подобных не выносит. «Что говорит наш друг-монстр?» — спросил своего человека любопытный Джордж. «Он говорит, что Керему не строят так же, как серематы, потому что не выносят общество себе подобных», — ответил Уокер, понизив голос, чтобы его не услышала сидевшая за соседним окном Скви. Пыхтя, пес уютно устроился на коленях Уокера и, понимающе кивнул. Несмотря на то, что высоченные арочные строения, образовывавшие пестрое ущелье, по которому они пролетали, были построены с какой-то практической целью, они поражали своей красотой, способной исторгнуть вздох восхищения у всякого, кто видел эту картину впервые. В бесшумном воздушном экипаже, помимо отважной четверки, находились еще 10 бывших пленников. Уокер был уверен, что в другом экипаже, летевшем следом, тоже находились их товарищи по несчастью. Он с удовольствием вспомнил нежную Сессу и красивую Аланитку, и мысленно пожелал, чтобы у них все сложилось хорошо. Перспектива решать, к какому полу относится каждый представленный им серемат, вызывала у Уокера некоторую неловкость, и поэтому он был очень рад, когда их гид, Чаларадабх, сама сказала, что она женщина. Правда, ее наряд ничем не выдавал ее пол, а по своему физическому складу она практически не отличалась ни от мужчины Джарустатама, ни от бесполого Чуралафты. В конце концов, Уокер решил, что проживет и без глубокого знания деталей половых различий сирематов. «Как вы выращиваете такие здания?» — спросил он, когда их экипаж снизился и понесся между другими летающими судами. «С помощью прикладной биофизики», — ответила Чаларадабх. По крайней мере, так перевел ее слова имплантат. Уокер подозревал, что не все из сказанного могло быть переведено на человеческий язык. «У меня не хватит времени и знаний, чтобы объяснить это более подробно». «Он все равно ничего не поймет», — как всегда любезно прокомментировала ответ Скви. «Но мне было бы интересно в свое время узнать кое-какие подробности. Пока мне достаточно знать, что это искусственный биофизический процесс». С этими словами она снова приникла к окну. Уокер вдруг испытал непреодолимое желание вдавить голову Скви в клубок ее щупалец. Правда, он сумел подавить этот порыв. Вообще, надо сказать, что за последние месяцы он стал более терпеливым. «Куда мы направляемся?» — громко поинтересовался Джордж. Судно управлялось автоматически, и Чаларадабх, прочно стоя на трех ногах, с удовольствием отвечала на вопросы. Новизну трудно определить и оценить количественно. На такой планете, как Сирематен, новизна — большая редкость, и поэтому очень высоко ценится. Вы — история, которую надо рассказать. Очень многие хотели бы ее выслушать. Уокер сразу все понял. Средства массовой информации. Нас будут фотографировать. Я не совсем точно поняла, что вы имеете в виду, но ваши изображения были показаны во всех домах, во всех учреждениях и во всех общественных местах еще до того, как вы прибыли к нам, сказала она. Ваша наружность уже давно знакома нашему населению. Теперь требуется ваше живое присутствие. Такой ответ не смутил и не испугал человека. «Я вас понял. Мы будем давать интервью и рассказывать, что с нами произошло. Я очень устал, но могу понять такой интерес. Мы обязаны сирематам нашим освобождением и очень им благодарны, даже если нас освободили только ради сенсации». Скви оторвалась от окна и обернулась. «Мы смогли бы бежать и без помощи другого корабля». Ответ напрашивался сам собой, но все трое благоразумно промолчали, пропустив едкое замечание Скви мимо ушей. Судно погасило скорость и село на вершину водяной башни. Это была не водонапорная башня, каких полно и в Чикаго, а именно водяная башня, столб воды. Скви, привыкшая к водной среде, уверенно вышла из экипажа, но ее друзья проявили осторожность. «Мы не умеем дышать в жидкости», — сказал Уокер Чаларадабх. «Мы утонем». «Утонем? Ах да, я поняла», — двумя из трех рук она указала Уокеру на покрытую рябью перегородку, стоявшую у них на пути. «Это не вода, это жидкий...» Она произнесла какое-то слово, которое имплантат не смог перевести. «Вы вне опасности. Мы же тоже дышим кислородом воздуха. Прошу вас». Она сделала приглашающий жест. Все трое, впрочем, неуверенно вышли в дверь. Это тоже потребовало немалого мужества, потому что приспособленный к малому росту сирематов мостик, соединявший экипаж и вершину башни, был очень узок и висел на высоте нескольких тысяч футов. Одна только Скви с ее 10 цепкими конечностями бесстрашно вступила на мост. Из остальных с этой задачей лучше всех справился Джордж, благодаря 4 лапам и низко расположенному центру тяжести. Уокеру и Брауку пришлось бороться с головокружением. Гудящая, похожая на водопад стена, расступилась при их приближении. Все они вдруг оказались в высоком проходе, состоящем из пестро окрашенных жидкостей. Хотя двое из четверых боялись высоты, к счастью, никто не страдал морской болезнью. Вопреки впечатлению, пол под ногами имел вид океанской воды, но был тверд, как вулканизированная резина. Жидкий холл и текучий пол были не более удивительны, чем расположенный внутри неводной жидкости пузырь, куда припроводил их Чаларадабх. Войдя в пузырь, все четверо воспарили в воздух и принялись плавать внутри сферы, стенки которой светились голубоватым светом. Не найдя под ногами твердой опоры, Скви подобрала под себя все свои щупальца. Они парили, словно в невесомости, но было ясно, что сила тяжести никуда не исчезла, потому что никто не испытывал тошноты. Свет, заливавший сферу, стал ярче. Криволинейные голубые стены исчезли, на их месте проступили лица. Большинство были серематы, но не все. В этой ситуации Уокер почувствовал себя как рыба в воде. Предпочитавшая уединение Скви отказывалась отвечать на любые вопросы, если они не были адресованы персонально к ней. Браук проявил застенчивость, о которой Уокер раньше не мог даже подозревать, а Джордж довольствовался тем, что подправлял или дополнял ответы своего человека. Уокер, чья профессия требовала умения каждый божий день отвечать на сотни вопросов десятков разных людей, оказался засыпанным градом вопросов. Конечно, это было не очень похоже на баталии фондовой биржи, но Уокер почувствовал, что выступает как представитель всей четверки. Да, конечно, с ними все в полном порядке. Они благодарны за предоставленную им возможность публично выразить свое восхищение спасителем Серематом. Эта признательность встречена с одобрением. Да, это верно, они не имеют ни малейшего представления о том, в каком направлении от приютившей их планеты находятся их родные дома, не знают, из какой части галактической цивилизации их похитили. Не желают ли они зла своим похитителям? Осторожнее. Выглянув из-за клубка щупалец, Скви, внимательно слушавшая все вопросы, решила предостеречь Уокера. «Она не хочет, чтобы мы выглядели нецивилизованными дикарями», — подумал Уокер. «Да, осторожность не помешает. Меньше всего им надо, чтобы их высказывания послужили подтверждением лживой версии произошедшего, сочиненной Виленджи. Конечно, мы опечалены и расстроены тем, что с нами произошло. Мы очень признательны вам за гостеприимство, но, конечно, все мы очень хотели бы сейчас быть на пути домой. Что же касается тех, кто насильно похитил нас, то мы надеемся, что их дело будет по справедливости рассмотрено уполномоченными на это организациями». Что-то сильно толкнуло его в ногу. Скосив вниз глаза, Уокер увидел, что болтавшийся в воздухе Джордж налетел на него. «Превосходно! Хорошо бы ты оказался рядом, когда мне в следующий раз придется столкнуться с парой злобных доберманов в конце 82-й улицы». Вопросы сыпались еще целый час, до тех пор, пока Чаларадабх не смилостивилась и не закончила эту пресс-конференцию. О другой возможности поговорить с похищенными будет сообщено в подходящее время. Но теперь вы должны извинить наших гостей, ибо, как уже сказал наш двуногий гость, они сильно устали от пережитого и нуждаются в отдыхе. Гид вывела их из пузыря, и они снова оказались стоящими на твердой темной воде. Уокеру показалось, что он видит в глубине воды движущееся свечение, но были ли это электрические разряды или плававшие в странной жидкости живые существа, Марк так и не понял. Хотя он и старался не замечать сновавших вокруг серематов, то и дело поглядывавших в его сторону, но все же смотрел на них с виноватым видом. Какое бы мнение сложилось у людей от инопланетян с разинутым ртом, разглядывающих обычные стены и полы? Они покинули башню через другую дверь, вошли в экипаж меньших размеров, чем тот, который доставил их сюда, и полетели над городом, вид которого вскоре сменился лесным ландшафтом и блестевшими на солнце водоемами. Через полчаса экипаж сбросил скорость и начал снижаться над лесом, состоявшим из гигантских деревьев. Но уже во второй раз за этот день видимость оказалась обманчивой. Небывалый лес также не состоял из обычных деревьев, как водяная башня была сделана отнюдь не из воды. Колоссальные деревья были изготовлены из какого-то синтетического, напоминающего древесину материала, имитирующего эстетический и структурный эффект истинных деревьев. Было впечатление, что они вошли в гигантское, выдолбленное изнутри дерево. Здесь пахло пышной цветущей растительностью. По древесине даже бегали какие-то мелкие существа, похожие на насекомых. Эти существа напомнили ему о световых пятнах, увиденных под полом и стенами неводной башни. Такова была, видимо, природа серематских построек. В Серематене наверняка были здания, выстроенные из ложного песка, теплого льда или из поддельной плоти. И это естественно. Разве в мире невероятно развитой технологии нельзя использовать в обыденной жизни такие же современные методы и материалы, как в строительстве космических кораблей или в производстве вооружений? Виленджи создавали лучшие в мире клетки, сериматы — лучшее в мире жилье. Чаларадабх ввела их в канал древесины, и они направились к узловатому сучку в одной из ветвей. Помня о том, что часть ее подопечных боится высоты, Чилародапх выбрала вертикально растущий побег вместо горизонтального. Она взмахнула верхней конечностью, и стена рассыпалась на тысячи сверкающих обломков. Пройдя в открывшееся пространство, они оказались в обширном помещении овальной формы. Идеальность контура нарушалась лишь выпуклостями и выступами на стенах и на полу. Внимательно посмотрев на них, Уокер решил, что у этих выступов и шишек есть какое-то функциональное, а не только декоративное назначение. По крайней мере, в дальнем конце помещения как будто не было ничего удивительного. Там от пола до потолка высилась прозрачная, слегка тонированная стена, приглушавшая льющийся сквозь нее солнечный свет. Пройдя в середину помещения, Чилародапх боковыми конечностями обвела его, как бы гостеприимным жестом, а третьей рукой поманила всех четверых за собой. «Это ваше общее пространство. Ваши личные жилые помещения находятся по обе стороны от общего пространства», она показала им входы в жилые помещения. «Если вам будет что-то нужно, просто произнесите вслух свою просьбу внутри жилого помещения, и она будет удовлетворена в меру возможности». Сделав неповторимый жест всеми тремя руками, гид обвела ими все жилые помещения и все, что находилось за их пределами. Даже для серематов радость от переезда в новое жилище — это результат взаимного обучения жильца и жилища. Поначалу возможны ошибки. Мало того, они наверняка будут, но строение умеет учиться. Жилище серематов — способные ученики. Будьте терпеливыми учителями для ваших жилых зон, и вы будете вознаграждены комфортом и довольством. Вознаграждены? Джордж подбежал к прозрачной стене и взглянул на панораму гигантских деревьев домов и маленькие озера. Что-то я не припоминаю, что заслужил какое-то вознаграждение. Кроме того, ваш народ, по-моему, арестовал Виленджи, а вовсе не нас. По-видимому, Чилародапх смутилась, так как помедлила с ответом. Для создания таких домов, как ваш, учреждаются специальные фонды. Вам не придется зарабатывать себе на жизнь. Все детали вашего дальнейшего обустройства были обсуждены и одобрены на самом высоком уровне. Последовал ободряющий жест всеми тремя руками. При этом мы понимаем, что это лишь малое возмещение за страдания, которые вам пришлось пережить в руках так называемых представителей цивилизации. «То есть мы теперь под опекой государства», — сказал Уокер, вышел вперед и встал рядом с Джорджем перед прозрачной стеной, за которой виднелся великолепный, чарующий и, о да, вполне цивилизованный пейзаж. Человек был в смятении, испытывая весьма противоречивые чувства. Он понимал, что не должен, не имеет права их испытывать. Ведь быть под покровительством серематов намного лучше, чем иметь опекунами Виленджи. Объект благотворительности. «Нет, вы уцелевшие», — поправила его Чилародапх и перекатилась на трех ногах к главному входу. «Теперь я прощаюсь с вами. Можете изучить ваше новое жилище. На все обозримое время я представлена к вам четверым, как постоянный советник. Если у вас возникнут какие-то трудности или проблемы, которые вы сами не сможете разрешить, то, не колеблясь, попросите ваше жилище связаться со мной». Внутренняя стена снова рассыпалась в сверкающую песчаную пыль, или это была волшебная пыль Питера Пэна, подумал Уокер, и Чилародапх вышла. Скви изнывала от нетерпения с того момента, когда они вошли в дерево. Теперь она буквально бросилась к своим личным апартаментам. Уокеру почудилось, что перевод ее прощальных слов был не совсем точен. «Надеюсь, что там есть душ», — буркнула Керему. Уокер взглянул на пса. «Ну что, посмотрим, чем нас облагодетельствовали, Джордж». Четвероногий друг пожал плечами. «Можно и посмотреть. Похоже, у меня не будет никаких трудностей». Они разошлись по своим помещениям. «На что будет похоже жилье, приготовленное серематами для человека?» — думал Уокер, опасливо проходя в дверь своей жилой зоны. «На номер дешевого отеля? На французский замок? Откуда сериматы при всем их уме и технологическом совершенстве почерпнули знания об условиях его жизни на Земле?» Ему не пришлось долго ждать ответа на эти вопросы. Палатка была в точности такой, какой он ее помнил. Таким же остался заливчик холодного озера Коули. Полянку окружал знакомый до тошноты лес, вдали виднелись заснеженные вершины гор, впереди был галечный пляж, а под ногами хрустел песок. Ошарашенный увиденным Уокер, как вкопанный, застыл у входа. Всего этого, конечно, следовало ожидать. Откуда могли сериматы узнать о привычных условиях его жизни и потребностях его вида, с которым они никогда не сталкивались, если не из сведений, добытых во время осмотра корабля Виленджи? из тех следов их деятельности, которые Виленджи не успели или не потрудились уничтожить. Из самых лучших побуждений и из самых добрых намерений Сирематы, гостеприимные хозяева, приготовили для него точную копию тюремной камеры. Уокеру хотелось выть от отчаяния. Если бы его здесь никто не слышал, он бы без сомнения завыл. Однако добрая или снисходительная Челарадабх велела им обращаться к жилью, если возникнут какие-то трудности, а Уокер не был уверен, что скрытые сенсоры, следившие сейчас за каждым его движением и ловившие каждое слово, смогут расшифровать бессмысленный вопль отчаяния. «Возьми себя в руки и успокойся», — сказал себе Уокер. «Это не виленджийская тюрьма. Конечно, очень похоже, но точно такой же тюрьмой был для него кусочек реальной Сьерра-Невады. Тебя поместили сюда, чтобы сделать счастливым, а не для того, чтобы засадить в карцер. Здесь ты не выставлен на продажу». По крайней мере, ему хотелось так думать. Если бы намерения Сирематов были иными и они с самого начала лгали, то зачем, спрашивается, было возить их на пресс-конференцию из пузыря? Чем больше он думал о своих перспективах, тем легче казалась ему возможность выяснить истину. «Комната», — вслух обратился он к своему жилью. После нескольких месяцев, проведенных в плену у Виленджи, он не чувствовал ни малейшего неудобства, обращаясь к какому-то невидимому инопланетному прибору. Ясно, что эта передовая цивилизация оснащена еще и не такими чудесами. «Кто-нибудь, кроме тебя, видит или слышит меня сейчас, или каким-либо иным способом наблюдает за мной и моими действиями? Или моя частная жизнь надежно защищена?» «Ваша частная жизнь надежно защищена». Либо комната умела говорить на обычном английском языке, либо имплантат, установленный Виленджи, превосходно справился со своей задачей. Это, впрочем, мало занимало Уокера. Достаточно было того, что жилье понимало его, а он — жилье. «Можно принять этот ответ за правду», — подумал он. «Во всяком случае, у Уокера не было средств это проверить. Кроме того, если не можешь доверять собственному жилью, то чему тогда вообще можно доверять?» Осматривая выделенное ему пространство и полагаясь на инструкции и объяснения голоса, он принялся экспериментировать. Воду можно брать из озерного заливчика. Еду добыть будет, видимо, труднее. Но, как выяснилось, об этом он тоже мог не беспокоиться, хотя результат поверг его почти в отчаяние. В ответ на требование открылось круглое отверстие, этого следовало, конечно, ожидать, в земле. На небольшом плоском квадратном блюде лежали до тошноты знакомые три брикета и два кубика. Медленно покачав головой, он обошел блюдо, сел и откусил от одного из кубиков. Вкус остался таким же, каким был в плену у Виленджи. Состав пищи Сирематы тоже позаимствовали у них. Уокер тяжело вздохнул. Поев и попив, он ради эксперимента попросил чего-нибудь сладкого. Через час на таком же блюде появились два маленьких пищевых кубика. Один оказался соленым, но зато другой имел вкус южноафриканского меда. Такой мед однажды привез Уокеру друг из Кейптауна. Осмелев, Уокер попросил разных приправ. Через полчаса он получил брикет, имевший вкус жареного миндаля. На этот раз Уокер не смог сдержать улыбки. Речь, конечно, пока не шла о бифштексах и лобстерах, но, наверное, методом проб и ошибок этих инопланетян, выращивающих дома, можно будет со временем научить делать что-нибудь вроде курятины. Или изготавливать брикеты со вкусом цыпленка-табака. Собственно, в плену он так привык к брикетам, что не стал бы возражать против их сохранения. Челарадабх не солгала. Способности жилья не ограничивались умением менять вид и состав пищи. Первым делом Уокер избавился от палатки. Вместо пронизывающего холода горной ночи, Уокер получил в помещении стабильную комфортную температуру – 23 градуса. Бухточку он разделил на две части. Одну часть сделал теплой для купания, а вторую оставил холодной для питья. Правда, с требованием большой кровати вышла заминка. В результате через 3 дня он получил королевских размеров спальный мешок. Очевидно, для изготовления твердых предметов требовалось более квалифицированное и исчерпывающее описание или привлечение консультантов. Во всяком случае, прошло почти 2 недели, прежде чем Уокер получил нечто похожее на кровать с надувным матрацем. Став ее обладателем, Уокер первым делом улегся на мягкую поверхность подушек и проспал 10 часов кряду. Проснувшись, он чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. Впервые с момента отъезда из Чикаго в Сьерру-Неваду много месяцев тому назад. Правда, новая кровать не принесла ему душевного успокоения. Бывали дни, когда всех 4 хозяева оставляли в покое, позволяя им осматривать и изучать их новые жилища и экспериментировать с ними. Другие дни, только после вежливой просьбы, но никогда по приказу, их возили на дискуссии и пресс-конференции, представляли важным или просто любопытствующим персонам или устраивали экскурсии по Серематену. Они всегда были поучительными и ошеломляющими. Планета была прекрасна, но она не досталась передовому обществу как дар небес. Серематен стал образцом культурной цивилизации в результате упорного труда просвещенных обитателей, до неузнаваемости изменивших, украсивших свой мир, сохранив при этом его уникальные первозданные черты. В последующие недели и месяцы, во время этих путешествий, в которых иногда принимала участие даже упрямая Скви, Уокер и его друзья знакомились с чудесами сложной технологии, новаторским искусством, встречались с гостями из других солнечных систем, далеких и близких. Друзья узнали, что галактическая цивилизация — это не монолитный союз развитых миров и разумных биологических видов, но скорее идея взаимного уважения и гражданской ответственности, что исключало необходимость твердого государственного управления. Возможно, такая организация союза была несовершенной, о чем свидетельствовала деятельность отдельных преступных элементов. Примером могло служить преступное сообщество Виленджи, похитившее Уокера, его друзей и других товарищей по несчастью. Смущенное, если жилье может смущаться, помещение, в котором жил Уокер, сказало ему, что были и другие цивилизации. Помимо солнечных систем, считавшихся активными членами галактической цивилизации, были и другие культуры. Одни более могущественные, иные менее, были общества еще более примитивные, чем земное. Галактика велика, в ней существует общество, находящееся на разных стадиях развития. Но несмотря на неподдельную доброту и гостеприимство хозяев, несмотря на приобретенное умение распоряжаться своим жилым помещением, несмотря на удовлетворение практически всех потребностей, Уокер с каждой прошедшей неделей чувствовал, что в его душе нарастает беспокойство и тревога. Кажется, приблизительно те же чувства испытывала и Скви, и определенно Браук. Один только Джордж был совершенно доволен жизнью. Ему удалось наконец получить продолговатые съедобные предметы, весьма напоминающие телячьи ребрышки. Но, по крайней мере, бесконечные предложения поговорить с ним и его друзьями об их индивидуальных и совместно пережитых испытаниях, предложения встреч и вечеров вопросов и ответов становились все реже. Именно после одной из таких удивительных, но странно тревожных встреч с уважаемыми серематами и представителями еще дюжины разумных видов, Уокер, наконец, явно ощутил то, что скрытно тревожило его уже несколько месяцев. Это осознание ударило его с той же силой, что и слова, сказанные ему Скви во время их первой встречи на борту корабля Виленджи. В тот раз Керему Секви Аранака Насенему сказала: «Теперь вы должны смотреть на себя, как на диковинку». Кажется, с тех пор прошло миллион лет. И вот теперь с сокрушительной ясностью он понял, что слова эти не утратили силу, что он и его друзья и есть диковинка, сенсационная новость, небывальщина. Виленджи хотели выставить их всех на продажу именно как диковинки. Сирематы спасли их от этой участи, чтобы опять превратить в то же самое. Нет, конечно, теперь они не пленники, а гости. Почетные гости, а не движимое имущество. Имея в течение нескольких месяцев дело с сирематами, встречаясь с ними лично, Уокер неплохо узнал эти добрые цивилизованные существа. Да, они трехрукие и трехногие, но они не двуличные. Все четверо, каждый по-своему, наслаждались уединением, но их связывало теперь столь многое, что они не могли отказать себе в удовольствии время от времени побыть вместе. У каждого были интересы, которые было невозможно удовлетворить дома. Браук просил отвезти его в горы Джаймауду, где он сочинял стихи и декламировал их горному ветру. Скви часто отвозили на берег единственного океана, и там Скви подолгу сидела в обществе волн, до тех пор, пока сопровождающие сирематы не напоминали ей, что пора отправляться домой. Джордж занимался тем, что обследовал внутренности огромного искусственного дерева, пользуясь в своих скитаниях врожденной способностью заводить дружбу с любыми мыслящими существами, независимо от их внешней формы и видовой принадлежности. Эти путешествия давали всем четверым пищу для разговоров. По общему согласию, они собирались в общей гостиной и рассказывали друг другу о том, что им удалось узнать и увидеть за прошедшее с последней встречи время. Именно во время таких посиделок Уокер и высказывал вслух то, что уже давно копилось у него в душе. «Думаю, наши хозяева начинают от нас уставать». На это последовало немедленное возражение. «Не вижу никаких признаков этого», — зарокотал в ответ Браук. «Во всяком случае, никто не говорил мне ничего подобного. Я сижу у моря столько, сколько мне хочется, оплакиваю отсутствие родного запаха, но радуюсь воспоминаниям о нем», — сказала Скви, удобно свернувшись на щупальцах перед входом в миниатюрную пещеру, которую по ее просьбе установили в гостиной. Джордж сделал для себя удобный коврик, отличавшийся тем, что был живым и всюду следовал за псом, а Уокер, наконец, сумел получить нечто, пусть и отдаленно, похожее на мягкое кресло. «Когда солнце заходит за горизонт, мои провожатые начинают проявлять беспокойство», продолжала между тем Керему. «Но они слишком уважительно относятся к высшему разуму и не настаивают на возвращении домой. Я ухожу сама только для того, чтобы угодить им. Помимо того, надо возвращаться домой, чтобы поесть. А я вообще спокойно доволен». Лежа на коврике и наслаждаясь его курчавым мехом, щекотавшим ему живот, Джордж поднял глаза и посмотрел на Уокера скорее с любопытством, нежели с сочувствием. «В чем дело, Марк? Тебе перестала нравиться еда? Больше не устраивает температура воздуха? Тебе надоело целыми днями бездельничать, и невозможность занять день сильно напрягает твою человеческую психику? Испытываешь чувство вины за выпавшее на твою долю счастье?» Уокер заерзал в кресле. Между человеком и псом, но в некотором отдалении от влаголюбивой Скви, в нескольких дюймах над полом горел огонь. Назначение его было чисто декоративным, так как, по первому слову любого из обитателей, в помещении можно было установить любую желательную температуру. Уокер так ни разу и не спросил, хотя ему было безумно интересно, каким образом и за счет какого топлива поддерживалось это горение. В конце концов, достаточно и того, что гостиная выполнила его требования. Яркое, веселое пламя напоминало о доме, но оставалось при этом холодным. Весьма странное, мягко говоря, определение для пламени. «Да, здесь комфортно, Джордж, но я бы не стал заходить так далеко и называть это счастьем». «Не надо никуда заходить», — ответил пес. «Как только возникнет необходимость, я сам скажу это за тебя. То, что мы имеем, — это счастье», — Джордж сдвинул мохнатые брови и, посерьезнев, произнес. «Ты подавлен, Марк». «Нет, не подавлен, Джордж, не подавлен. Это ностальгия». Пес недовольно фыркнул и зарылся носом в грубый ворс коврика. Коврик ласково зарычал, щекоча Джорджу нос. «Я видел как-то раз одного храброго пуделя, который спугнул двоих воров-домушников. Мне приходилось лежать между рельсами, пока надо мной на высоте фута от головы грохотал товарняк. Мне случалось съесть почти нетронутую вырезку у ресторана Дампстера, но я ни разу в жизни не видел довольного человека. Что с вами происходит, обезьяны?» Пес в раздражении возвел глаза к потолку. «Я ничего не могу с этим поделать, Джордж. Я скучаю по дому. Я скучаю по многим вещам». Уокер махнул рукой куда-то назад за спинку кресла. «Пойми меня правильно. Сирематы ведут себя очень великодушно по отношению к нам. И не только они сами, но даже их техника. Если бы я смог перенести на Землю хотя бы сотую часть процента из того, что я здесь увидел, то стал бы богатейшим в мире человеком. Но это не все. Я не думаю, что дело в технологиях. Мне не хватает просоленной отбивной и швейцарского сыра в закусочной на углу моей улицы. Мне не хватает чикагской пиццы. Мне не хватает пронизывающего ветра с реки. Не хватает вида толпы, заполняющей магазины на рождественских распродажах. Мне не хватает даже тупого телевизора. Помоги мне Бог, но я скучаю даже по мыльным операм и коммерческим сериалам. Мне хочется знать, выиграют ли медведи плей-офф, займется ли Дели снова политикой. Я хочу знать, каковы виды на урожай какао в Кот-де-Вуаре, в Папуа-Новой Гвинее и на Карибских островах. Уокер замолчал и тяжело вздохнул. Мне не хватает свидания с женщинами, мне не хватает даже их отказов. Я скучаю по холодильнику в нашем офисе и по бегонии в моей квартирке на 12 этаже. Мне не хватает газет с мировыми новостями, мне хочется послушать модного певца, посмотреть последний фильм, прочитать захватывающую книгу. Он опустил глаза и посмотрел на своего друга увлажнившимися глазами. «Ты когда-нибудь скучаешь о чем-нибудь, Джордж?» Пес ответил, не подняв головы. Говорил он не очень внятно, так как уткнулся носом в ворс. «Собаки всегда довольствуются тем, что у них есть в данный момент, Марк. Люди же всегда почему-то скучают. Им не хватает очень многих вещей». Уокер отвернулся. Снаружи, за высокой прозрачной стеной, пульсировал светло-желтыми вспышками гигантский лес Аутхета. В городской темноте тысячами булавочных точек светились окна, такие же, как окна их жилища. «Я не могу больше здесь оставаться», — пробормотал Уокер, сам удивившись произнесенным им словам. «О, Господи!» Джордж встал и принялся ходить вокруг горящего огня. Неуклюже подпрыгивая, коврик тщетно пытался успеть за псом. «Да что с тобой происходит? Что тебе не так? Кем ты был дома? Кинозвездой? Миллиардером? Слоновьим королем? Наркобароном из Юго-Восточной Азии? Что такое ты оставил на земле, чему невозможно найти замену здесь? Да мы тут устроились просто замечательно. Сплошные игры, красота, не надо работать. Есть еще одна вещь, о которой стоит поразмыслить. Думаю, что ты дольше проживешь под опекой сирематов, чем на таблетках и клистерах какого-нибудь земного шарлатана. Соленые отбивные, сэндвичи, спортивные результаты? Не смеши меня, сынок!» «Да, возможно, мы немного наскучили сирематам и их друзьям», — продолжил Джордж. «Мы стали вчерашней новостью. Но разве такое не случается сплошь и рядом со всеми без исключения новостями? Самое главное в другом, будут ли они по-прежнему заботиться о нас? А я должен признаться, что никто и никогда не заботился обо мне лучше. Мне абсолютно все равно, сколько у них рук, сколько глаз или других отростков. Помнишь, Чаларадабх сказала, что для этих целей создан специальный фонд? Временно это трудность или нет? Очередная мода высокоразвитых инопланетян или нет, но я не вижу, почему бы нам не играть роль несчастных примитивных жертв варваров Виленджи до конца наших дней. Сирематы слишком цивилизованный народ, чтобы поступить по-другому и бросить нас на произвол судьбы». Он умолк и остановился. Коврик, наконец, подскочил к хозяину, и Джордж плюхнулся на завитки ворса. В гостиной стало так тихо, что слышалось лишь потрескивание пламени. Снаружи в ночи сиял огнями Аутхед. Уокер посмотрел на часы. Это была крошечная вещица, продолжавшая связывать его с домом, и он был благодарен небесам за то, что они остались у него и продолжали безотказно работать. Через полчаса на огромный город прольется двухчасовой, отрегулированный, как часовой механизм, дождь. Из задумчивости его вывел голос. Низкий и неуверенный, музыкальный и внушительный. Это может прозвучать неблагодарностью с моей стороны, но день ото дня я чувствую нечто похожее. Повернувшись на коврике и приподняв голову, Джордж раскрыл пасть, уставился на Таукали. «Что? Господи, и ты туда же!» Браук протянул два левых верхних щупальца к окну. Глазные стебли почти лежали на полу на уровне нижних конечностей. «Мне грустно, во мне звучит родной напев, дом зовет меня. Я нашел здесь приют, но не вдохновение. И, — трогательно добавил гигант, — меня влечет к оставленной на родине семье». «Этот симптом не является необходимым признаком ностальгии», — пропищала Скви, подкрепив свои слова движениями нескольких щупалец. «Но это признак глубокой тоски. Я внимательно изучала все, что меня окружает все время моего пребывания здесь, и должна признать, что наши благожелательные хозяева могут кое-чему научить Икерему. Развитие физических наук и технологий, несомненно, впечатляет. Но их цивилизация хромает, когда речь заходит о высших философских материях, естественных науках и некоторых областях передового знания. Только на родной планете, среди моего народа, я могу в полной мере развернуть свое сознание, использовать свой разум, все его ресурсы и способности, несмотря на то, что мой уникальный гений не ценит по достоинству даже мои ближайшие родственники. Именно по этой причине, а не из-за какой-то надуманной ностальгии, я хочу вернуться домой, на Керем». «Ну хорошо, хорошо. Это то, что необходимо вам». Повернувшись к Уокеру, пес посмотрел на человека взглядом, в котором преобладал вызов, а не утешение, негодование, а не любовь. «Не говоря уже о том, что вы все желаете невозможного, скажи, что будет со мной?» Уокер неловко моргнул. «Я не неволю тебя, Джордж. Что будет с тобой? Ты, конечно, тоже можешь отправиться домой. В самом деле?» Не отрывая от человека насмешливого взгляда, пес издевательски склонил голову на бок. «Какая потрясающая перспектива передо мной открывается, Марк! Смотри, от восторга я уже вывалил наружу язык и роняю слюнки умиления». Сидя в кресле, Уокер недоуменно смотрел на своего друга и товарища. Да, он слышал сарказм и извительность, но ни разу в тоне Джорджа не было горечи. До сего дня. «Отправиться домой? Зачем?» — не скрывая иронии, спросил пес. «Чтобы стать звездой бродячего цирка? экспонатом на выставке биологических уродов? Смотрите, это Джордж, говорящая собака, восьмое чудо света. Или мне придется с целью самозащиты навеки вечные заткнуться и перестать общаться с другими разумными существами? Ты не хотел бы так пожить сам?» Уокер привстал и подался вперед. Несмотря на то, что кресло было собрано из планок, а подушки были наполнены пузырьками воздуха, оно даже не скрипнуло. «Ты всегда мог говорить со мной, Джордж», — тихо произнес он. «Ну да, я всегда мог говорить с тобой». Пес встал и принялся быстро ходить по кругу, словно гоняясь за своим хвостом. «Ничего личного, Марк. Мы очень многое пережили вместе, и я люблю тебя. Но этого недостаточно. Мне недостаточно общения только с тобой. Когда-то такое общение один на один меня вполне устраивало. Но в плену я не только приобрел интеллект, у меня появились и ожидания». Джордж остановился, так и не поймав свой хвост, и направил острые уши в направлении двух инопланетян, сидевших у противоположной стены. «Мне пришлось учиться общению с Керему и Таукале, с Веленджи и Серематами, со всеми пленниками, каких я встречал в загонах на корабле Веленджи». Лохматая голова снова повернулась к Уокеру. «Я не могу снова говорить только с одним человеком, а тем более просто глупо на него лаять. Возможность говорить со многими людьми ждет тебя в неведомом пока будущем». Протянув вперед исполинскую конечность, громадный философски настроенный великан осторожно поднял Джорджа с пола. Сведя вместе свои глаза, Браук нацелил их на песика. Вместе оба глаза были едва ли не больше маленькой дворняжки. «Я тоже не могу оставаться здесь, Джордж. Не может остаться здесь и Секвиара Накана Сенему. Твой друг Маркус Уокер тоже не может остаться. Все мы должны хотя бы попытаться найти дорогу домой, несмотря на то, что, скорее всего, нас ждет неудача. Ты можешь остаться. Цивилизованные Сирематы будут рады заботиться о тебе. Если ты останешься, то тебя ждут долгие годы плодотворного общения с ними, как и со всеми, кто приезжает сюда в гости для торговли и на учебу». С этими словами он осторожно поставил Джорджа на пол. Протянув к псу щупальце, способное вырвать дверь тяжелого грузовика, он нежно погладил Джорджа между ушами. Джордж во все глаза смотрел на великана Таукали. Если бы сейчас сюда заглянул какой-нибудь визитер с Земли, то он бы принял силуэт Браука в углу за персонаж ночного кошмара. Но для Джорджа, близко знавшего Таукали, Браук был другом. Огромной смесью зубов, щупалец и огромных глаз, существом с сердцем таким же большим, как его тело. Джордж скосил глаза направо. «Скви?» «Ты спрашиваешь мое мнение?» «Несмотря на большую разницу в размерах, я всегда знала, кто из вас больше одарен», — ответила Скви. Привыкший к оскорбительным речам Керему, Уокер промолчал. В последнее время он даже стал находить привлекательным ее безудержный эгоизм. Серебристо-серые глаза снова уставились на собаку. «Чувство одиночества со временем вытеснит первоначальное удовольствие, которое ты получишь, оставшись здесь. У меня было время понаблюдать и изучить тебя, Джордж. Если такова будет моя судьба, и я буду вынуждена остаться здесь, то я выживу, свернувшись в свой кокон. Но не думаю, что на это способны представители твоего вида. У тебя не хватит для этого ощущения собственной важности. Тебе нужно общество других существ. Другими словами, в отличие от тебя, я недостаточно асоциален. Ты можешь назвать это, как тебе нравится». Самомнение Скви не дало ей почувствовать себя уязвленной. «Идем с нами, Джордж. Что-нибудь у нас получится». Это была очень неуверенная просьба, но Уокер чувствовал сильную, нестерпимую душевную боль, осознавая, что может потерять друга, единственное существо, которое пока еще по-настоящему связывало его с домом. «Ладно, хорошо», — мрачно пробормотал пес. «Всего-навсего надо свернуть налево, перестроиться вправо и, пожалуйте, вот вам дорога к петлям. Правда, до этого надо преодолеть пару тысяч парсеков, но это уж сущие пустяки. Чем больше я думаю об одной только попытке возвращения, тем сильнее склоняюсь к мнению нашего большого друга. Этот прожект с самого начала обречен на провал. Прежде чем начинать, надо обратиться в похоронное бюро и заказать гробы и венки». Браук поднял глаза и верхние щупальца. «Но отказаться от попытки, уступить неизбежности — это подлая трусость». «Ну, началось». Пес улегся на коврик, который от этого радостно затрепетал. «Теперь мне давят на эмоции с двух сторон». Пес тяжело задышал, бока его начали судорожно вздыматься. Он посмотрел на Окера глазами, в которых застыло выражение мольбы, так хорошо усвоенное Джорджем с тех пор, как он побирался на улицах города ветров. В глазах его все же было сомнение, но в конце концов он сказал: «Ладно, я пойду с тобой. Но только потому, что, как верно говорит Скви, за тобой нужен присмотр». От неожиданности Уокер моргнул. Он смотрел на Скви, но она даже не удостоила его ответным взглядом. «Значит, ты, малыш, и давно ли вы взяли моду шептаться у меня за спиной?» Прижавшись брюхом к коврику, Джордж едва заметно повел плечами. «Кажется, я уже говорил тебе, Марк, что мне мало общения с одним тобой». Уокер откинулся на спинку импровизированного кресла. Ему оставалось только недоуменно покачать головой. Декоративное пламя танцевало в воздухе, зажженное чудом инопланетной технологии. «Знаешь, Джордж, иногда мне кажется, что ты просто сукин сын». «Надеюсь, что так оно и есть», — миролюбиво согласился пес.